Инженер и его сотоварищи застыли в молчании и долго стояли неподвижно, окидывая взглядом океан. Глаза их жадно впивались в морскую даль, но даже Пенкроф, отличавшийся чудесной зоркостью, не увидел ничего, а ведь если бы где-то на горизонте показалась земля, то пусть она даже возникла бы в виде неуловимой для других полоской тумана, Пенкроф, несомненно, разглядел бы ее, ибо природа наделила его сущими телескопами, которыми он озирал мир из-под насупленных бровей. От океана они обратили взгляд на остров, который виден был весь как на ладони. Гедеон Спилет задал возникший у всех вопрос. А велик ли он? Ведь остров казался таким ничтожным среди безграничных просторов океана. Сайрес внимательно присмотрелся к очертаниям острова, принял в соображение высоту горы, на которой они стояли, и, подумав немного, сказал: «Друзья мои, мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что берега нашего острова имеют больше 100 миль протяжения. А какая у него площадь? Трудно сказать, уж очень он прихотливо изрезан». Сайрес Смит не ошибся в своем определении. Остров по величине был приблизительно равен Мальте или острову Закинф в Средиземном море, но отличался гораздо более неправильной формой, а вместе с тем был менее богат мысами, стрелками, косами, заливами, бухтами. Его странные очертания поражали взгляд, и когда Гедеон Спилет по просьбе инженера зарисовал контуры острова, все нашли, что он похож на какое-то фантастическое животное,
на чудовищное крылоногое, спящее на волнах Тихого океана.
Журналистам была тотчас же составлена довольно точная карта острова. Не лишним будет ознакомить читателей с очертаниями острова. В той части берега, куда пристали наши путники, когда их шар потерпел крушение, имелась широкая бухта, ограниченная с юго-востока остроконечным мысом, который во время первого путешествия Пенкрофа был скрыт от его глаз. С северо-востока бухту защищали две другие косы, а между ними был узкий залив, похожий на пасть огромной акулы. В направлении с северо-востока на юго-запад берег выдавался в море округлым выступом, напоминавшим приплюснутый череп какого-то хищного зверя. А затем, близ того места, где находился потухший вулкан, поднимался горбом несколько расплывчатых контуров. Далее берег тянулся с севера на юг довольно плавной кривой, вплоть до небольшой бухты, врезавшейся в берег на середине периметра острова, а за нею изгибался скалистый мыс, похожий на хвост гигантского аллигатора. Этот мыс представлял собой конечность большого полуострова 30 миль длиною, считая от юго-восточного мыса, о котором мы уже упомянули. Внизу берег полуострова плавно изгибался, образуя широкий открытый залив. Таковы были причудливые очертания острова. В самой узкой своей части, между трущобами и бухтой, лежавшей на западном берегу, как раз напротив них, остров имел только 10 миль в поперечнике, а в самой широкой части, от северо-восточного мыса, похожего на челюсть акулы, и до юго-западной оконечности острова, не меньше 30 миль. Поверхность острова отличалась разнообразием. От первых отрогов горы до самого берега океана его покрывал густой лес, а северная часть была безводная, песчаная, голая. Между горой и восточным берегом Сайрес Смит и его спутники, к удивлению своему, обнаружили озеро, окаймленное зеленью. Они не подозревали о его существовании. С высоты казалось, что озеро лежит на одном уровне с океаном, но, поразмыслив, инженер объяснил своим спутникам, что оно расположено футов на 300 выше, так как водоемом служит впадина плоскогорья, являющегося продолжением гранитного берегового кряжа. «А вода-то в нем пресная?» — спросил Пенкроф. «Разумеется, пресная», — ответил инженер. «Должно быть, его питают горные источники. Смотрите, вон течет маленькая речушка. Она как раз впадает в озеро», — сказал Герберт, указывая на ручей, вероятно, бравший начало в западных отрогах хребта. «Да-да», — подтвердил Сайрес Смит. «И раз эта речка впадает в озеро, там, со стороны моря, должен быть сток, по которому выливается избыточная вода. На обратном пути увидим».